микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 6 декабря, в этом выпуске.
Цена за агрессию будет высокая. Нынешняя администрация рассматривает абсолютно новые, другие санкции, которые раньше она или не вводила, или откладывала.
Джо Байден и Владимир Путин обсудят проблемы напряженности на российско-украинской границе в ходе видеосаммита 7 декабря.
Дмитрий Анатольевич Медведев избран председателем Всероссийской партии «Единая Россия».
Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо за доверие.
Дмитрий Медведев переизбран председателем партии «Единая Россия».
Это часть более общего тренда, когда вот российские элиты начинают передавать медленно свои нагретые позиции, места, ресурсы своим отпрыскам.
Холдингом, владеющим популярной в России социальной сетью ВКонтакте, вместо сына Олега Добродеева теперь руководит сын Сергея Кириенко. Союзники США в ЕС и НАТО поддержали выводы американской разведки о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины уже в начале будущего года. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на свои неназванные источники. В субботу стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут 7 декабря, цитата, «длинный разговор по видеосвязи». Вот что сообщил о повестке дня своеобразного видеосаммита пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Никакой прямой эфир, конечно, не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения мы обязательно покажем, да. Но, разумеется, это будут только первые кадры. Конечно же, все общение будет производиться в закрытом режиме. Полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, поэтому это будет конференция по защищенной видеосвязи. Поэтому думаем, что она будет продолжительная по времени. Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором. Поэтому все, ну, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они постоянно на связи с президентом России. Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует еще дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии. И затем те вопросы, которые, наверное, шумят на повестке дня, это прежде всего напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности. Вот все эти темы будут обсуждаться.
Говорил Дмитрий Песков, можно ли рассматривать согласие Байдена переговорить с Путиным как его уступку российскому президенту. Вот что думает по этому поводу политолог-американист Владислав Фарапонов.
Теоретически это может так выглядеть, особенно если мы рассматриваем, конечно, это из именно Европы, да, и, в принципе, наверное, для России, также, наверное, и для Китая это действительно выглядит как какая-то уступка. В какой-то степени даже некоторые западные аналитики говорят, что это именно показания слабины, что называется. Но мне кажется, что как раз в этот раз Путин не добивался именно просто разговора, да, то есть, как мне кажется, все-таки разница с эскалацией, которая была очень реально весной, с нынешней в том, что тогда все-таки они еще не встречались между собой, не было прямых контактов между именно командами, да, то есть между администрациями, и де-факто, то есть тогда это был действительно для Байдена тест. Конечно, это сейчас еще больший тест, да, именно потому что, на самом деле, беспрецедентная ситуация, когда публикуются открытые документы разведки, да, то есть, скажем, это тоже показатель того, что администрация воспринимает это очень серьезно. Но в какой-то степени, мне кажется, что в этот раз самим просто разговором не ограничится. Мне кажется, что на самом деле глобальная цель Путина – это все-таки нечто большее. Возможно, это вот именно окончательное добро, скажем, на «Северный поток-2». И тут уже с другой стороны Украине, конечно, очень повезло, что в какой-то степени внутренние события именно в Верхней Палате Конгресса не позволили, в принципе, принять ту версию оборонного бюджета, которая, в принципе, не предусматривала санкции именно против «Северного потока-2». То есть в какой-то степени это остается самым главным таким предохранителем того, что большая цена будет, в принципе, за агрессию. Но, как мы слышим, опять же, и от членов администрации, раз, и Энтони Блинкен на прошлой неделе несколько раз это повторял, что цена за агрессию будет высокая, действительно, если такая будет, и в том числе, что нынешняя администрация рассматривает абсолютно новые, другие санкции, которые раньше она или не вводила, или откладывала. Я думаю, что это, наверное, будет либо ужесточение уже тех именно санкций, которые есть касательно, я имею в виду экономических, именно, возможно, касательно окружения Путина. Но я думаю, что это могут быть в том числе еще и более жесткие политические санкции. Но мне кажется еще, что на самом деле, именно касательно санкций, да, что это, в принципе, история такая, что некоторые санкции, которые вводились, в том числе за оккупацию Крыма, они имеют, в принципе, срок годности. У администрации есть возможность де-факто их продлить на такое количество лет или же регулярно продлевать, да, в принципе, чтобы как минимум эти санкции не имели даже перспективы быть пересмотренными. Именно все-таки больше, скажем, именно голосов и такой двухпартийный консенсус, я бы сказал, касательно того, что Украину все-таки нужно поддерживать, нужно именно помогать, в том числе и военной помощью, да, то есть проблема в том, что обе партии, да, и республиканцы, и демократы, они несколько иначе, в принципе, видят политику касательно Восточной Европы и Украины в частности, и в том числе это касается именно выделения военной помощи. То есть в какой-то степени есть двухпартийный консенсус, отличаются лишь как бы методы и какие-то, в принципе, точечные, да, какие-то моменты. То есть я думаю, что на самом деле такого риска, что меньше будет военной помощи, это нет, конечно, но хотелось бы, да, чтобы это было увеличено, потому что я думаю, что они понимают, что второй раз это все-таки более серьезная угроза, и все-таки тогда это было начало работы администрации, да, уже почти год она при власти, то есть я думаю, это будет зависеть в том числе от именно жесткости позиции Байдена и возможности ее продемонстрировать Путину.
Мнение политолога-американиста Владислава Фарапонова. Вы слушаете «Время свободы». На завершившемся 20-м съезде правящей сейчас в России партии «Единая Россия» заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев был переизбран председателем партии на ближайшие 5 лет. Присутствовавшие голосовали поднятием рук. Как сообщается, решение о переизбрании было принято единогласно. Медведев в ответ поблагодарил за оказанное ему доверие. Несмотря на современное убранство зала заседаний съезда, все это несколько напоминало советские времена. Давайте послушаем.
Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Принимается. Дмитрий Анатольевич Медведев избран председателем Всероссийской партии «Единая Россия».
Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо за доверие. Спасибо. Спасибо большое.
Итоги очередного съезда «Единой России» мы обсуждаем с политологом, президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Словосочетание «20-й съезд» — это словосочетание, которое вызывает в уме какие-то мысли о переменах. 20-й съезд партии «Единая Россия», что он собой представлял, на ваш взгляд? Имеет ли он хоть какое-то важное политическое значение?
Ну, конечно, организаторы съезда исходили из того, что 20-й съезд – это почти что такой мем, если говорить современным языком, и мимо этого мема не пройти. Как следствие, звучало слово «перезагрузка», речь шла об изменениях и так далее. С другой стороны, понятно, что политическая ситуация в России, наверное, не созрела для каких-то серьезных перезагрузок, по крайней мере, в представлении власти. Ну, и кроме того, все-таки «Единая Россия» сама по себе не является тем, кто формулирует политический курс, она его поддерживает, оформляет, с ним соотносится, но все-таки она не является той КПСС в советском понимании, то есть местом, центром власти, центром силы, и политическая система в России так больше беспартийная, чем однопартийная или многопартийная, поэтому «Единая Россия» действовала в тех реалиях, которые были. Поэтому, наверное, с точки зрения публичных лиц мало что поменялось. Есть изменения на уровне аппарата, а исполкома довольно заметные, но это вряд ли касается такого широкого обывателя. В целом, наверное, партия сохраняет прежнюю логику, как прежде всего коалиция самых разных элитных групп, кланов, которые сосуществуют, иногда договариваются внутри партии и, соответственно, не выносят свои конфликты, споры в публичное пространство и в партийную борьбу. Может быть, немножко сложнее Единой России в условиях 2021 года, когда есть такая радикализация курса, в том числе запретительные тренды, которые, в принципе, далеко не всегда Единой России настолько уж близки, но которая вынуждена с ними как-то внешне солидаризироваться. Но вместо этого, естественно, говорится о заметных успехах, о благоприятном для партии результате выборов в Госдуму, который, в общем, достаточно легко был признан всеми оппонентами Единой России. Вот. И в этом плане, конечно, какой-то такой смены вех ожидать никто не ожидал.
Ну и хочется спросить о фигуре Дмитрия Медведева. Он переизбран председателем партии. Мы помним, что он не возглавлял федеральный список «Единой России», судя по всему, вопреки его желанию. Вот это вот переназначение его или переизбрание, о чем оно говорит и вообще как представляет Медведева как политика и, может быть, его будущее какое-то?
Для Дмитрия Медведева место в «Единой России» значимо по двум моментам. Первое – статусно. Показ того, что он остается такой одной из топ-фигур в российской табели о рангах. Можно спорить по таким номерам, но тем не менее в верхнем уровне. А с другой стороны, это возможность периодического медийного присутствия, участия, которое тоже для Медведева остается важным. Не случайно он дает интервью, пишет статьи, делает программные речи и стремится актуализировать и напомнить о себе. А в целом Медведев, как «Единая Россия», прошли здесь некоторую, что ли, эволюцию, потому что примерно в 2011 году считалось, что «Единая Россия» тянет рейтинги власти вниз. Потом, особенно на исходе премьерства Дмитрия Медведева, любили говорить о том, что именно Медведев – это часть проблемы имиджа российской власти, а и без него стало бы чуть более спокойно, власть бы не притягивала антирейтинг. Сегодня все исходят из того, что и рейтинги «Единой России», и отчасти Медведева, а тем более их антирейтинги, это все-таки производная от всех рейтингов российской власти, президента, премьера и так далее. И не воспринимается и сама партия как тот, кто серьезно добавляет гирь в имидж власти. Все видят, что рейтинги власти находятся на пониженном уровне и достаточно рекордном, может быть, и довольно долго уже на пониженном уровне, по сути, с пенсионной реформы и пандемии здесь мало что могла прибавить, вот, но чего-то такого не совершают ни «Единая Россия», ни Медведев, что еще больше вызывало бы негатив и раздражение. А поскольку все-таки ключевая роль «Единой России» – это скорее не допускать появления в политике некого альтернативного полюса, мощного и сильного, эту задачу удается решать и политической системе, и «Единой России». А Медведев будет и дальше использовать «Единую Россию» как площадку, как возможность для каких-то коммуникаций, вот, хотя, наверное, глубоко встраиваться в внутрипартийные процессы и управлять ежедневными действиями партийных активистов он не намерен, и, в принципе, никогда с момента прихода в «Единую Россию» он таким ежедневной рутиной партийной и не занимался.
Ну, а все-таки вы говорили об отсутствии альтернативы, но в таких условиях, в которых сейчас оказалась партия, вы упоминали и о достаточно низких рейтингах, может быть, какое-то молодое лицо освежило бы лик этой партии, ее имидж, и, может быть, упущена такая возможность для «Единой России»?
Ну, во-первых, в российской власти в целом проблема с молодыми лицами. Собственно, и в российской власти, и в российской оппозиции, к тому же Алексею Навальному, который уже преодолел 45-летний рубеж, а все равно он считается одним из самых молодых российских политиков. Поэтому молодых лиц в целом не очень много, а молодых и узнаваемых, а тех, которых бы выделял из толпы обыватель российский, их почти, наверное, нет, тем более, что обыватель не следит особенно за ежедневными новостями и не так легко достучаться до узнаваемости любой молодой фигуры, поэтому таких очевидных кандидатов на некий рестайлинг большой «Единой России» не просматривается. Понятно, что для аппаратной жизни есть публичная персона Андрея Турчака, приход которого тоже означал попытку некого такого, ну, не рестайлинга, но некое придание определенной динамики, при этом без какого-то постоянного напоминания «Единой России» о себе в публичном пространстве, что тоже логично, потому что чем больше «Единой России» в публичном пространстве ежедневно, тем выше риски усталости. Поэтому такой фигуры, молодых фигур в российской политике в целом немного. Любая такая фигура – это продукт некоторого консенсуса, компромисса, как часто кадровые решения в самой партии. Поэтому очевидных претендентов на эту позицию нет. Ну и кроме того, все равно стереотип о том, что «Единая Россия» – такое место, где можно карьеру развивать, а можно ее и сломать, он тоже сказывается. Поэтому не сказать, что российские политики или чиновники выстроились в очередь за место фронтмена в «Единой России».
Итоги 20-го съезда партии «Единая Россия» комментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ну, видимо, это какая-то такая агрессия, которая росла в течение времени и не была связана с каким-то конкретным путем, как я понимаю.
В адрес ведущей телеграм-канала «Фемвремя» нашей коллеги Карины Меркурьевой поступают угрозы. Неизвестные выложили в сеть ее персональные данные и данные ее матери. Но об этом чуть позже, а сейчас о двух других российских темах. Кремль был недоволен тем, что аудитория социальной сети ВКонтакте стагнирует на фоне роста аудитории западных социальных сетей в России. Об этом написало издание The Bell со ссылкой на анонимный источник. ВК – одна из крупнейших интернет-компаний в России. На днях она сменила владельца. Возглавил холдинг ВК сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко. А сменил он на этом посту сына генерального директора ВГТРК Олега Добродеева Бориса. Как отмечает сотрудник Политехнического университета в Вирджинии, политолог Мария Снеговая, нельзя говорить о том, что теперь социальная сеть ВКонтакте оказалась под контролем путинского режима.
И до этого, как мы знаем, ВКонтакте было под полным контролем, постоянно сливало ФСБ информацию о пользователе и в целом как бы было достаточно опасной соцсетью, на самом деле, для особенно оппозиционно настроенных пользователей. Вот, поэтому речь, я думаю, идет, скорее всего, просто о переделе ресурсов, да, и что это ценный ресурс, который, кроме того, скорее всего, активно будет развиваться, поскольку видно, что Кремль хочет под колпак взять молодежь. То есть видно, что есть представление, что молодежь утеряна, да, вот над ней нет контроля, она в существенной степени оппозиционно настроена. И, возможно, это одна вот из причин, что нужен свой человек, который будет контролировать такой ценный ресурс. ВКонтакте – это одна из самых популярных российских соцсетей, а в соцсетях, как мы знаем, да, в основном молодые люди. Ну и, возможно, еще с этой целью, то есть есть такой политический аспект контроля над молодежью. Но в целом я просто подчеркну, что это часть более общего тренда, когда вот российские элиты, да, они начинают передавать медленно свои нагретые позиции, места, ресурсы своим молодым, как бы, да, отпрыском. То есть на самом деле речь не идет ни о какой смене элит, ни о какой регенерации, а всего лишь о такой квазимонархии, когда, ну, элиты, ну, авторитарном режиме, где элиты не сменяются, они просто передают свои насиженные места своим потомкам.
Мнение сотрудника Политехнического университета в Вирджинии, политолога Марии Снеговой. Время свободы. До 7 марта будущего года продлил Тверской суд Москвы арест ректора Шанинки Сергея Зуева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Защита в ходе слушаний настаивала на залоге или домашнем аресте, ссылаясь на плохое состояние здоровья Зуева, который недавно перенес серьезную операцию на сердце. Репортаж Ивана Воронина.
Почти месяц как Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, или Шанинки, содержится под арестом. 9 ноября Московский городской суд ужесточил меру пресечения по ходатайству прокуратуры. К ней с пикетом накануне очередного заседания и вышли гражданские активисты.
Сергей Зуев подвергается давлению именно через свое состояние здоровья. Вот это для меня самое главное, что мера пресечения, она используется для давления на людей. Нет никаких оснований абсолютно держать под арестом, кроме тех, чтобы просто на него надавить и заставить дать нужные показания.
Зуева задержали 12 октября прямо из больницы, куда ректор попал с гипертоническим кризом. Позже он перенес срочную операцию на сердце. Следствие обвиняет ректора Шанинки в мошенничестве через фиктивное трудоустройство в ВУЗе. Его также связывают с делом вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Зуева подозревают в хищении 21 миллиона рублей. Ракова якобы пролоббировала выделение средств бюджета Фонду новых форм развития образования по проекту «Учитель будущего». А Шанинка выступила как субподрядчик. Зуев вину не признает. Сейчас его держат в больнице при Матросской тишине в Москве. Родственники опасаются, что там он без необходимой и качественной медицинской помощи.
Это очень быстро превратилось, к сожалению, в рутину. То есть, насколько это было ударом и просто не из нашей реальности, совершенно не из нашей семейной реальности, и уж точно не из реальности его родителей, настолько это сейчас рутинно и обсуждается в каждом разговоре. С одной стороны, из ноги откачали какую-то жидкость, с другой стороны, он перестал, в общем, использовать палку так много, как он использовал. Ну, короче говоря, непонятно точно, что происходит. Но ему точно требуется консультация кардиохирурга и сосудистого хирурга после операции. И вот это вот сейчас в условиях, если его не отпустят, это основная цель, это основное ходатайство, которое мы пытаемся, чтобы было удовлетворено.
Скорая к зданию Тверского суда Москвы, который и рассматривал продление меры пресечения, приехала после того, как стало известно, что Марине Раковой продлили арест до марта. У Сергея Зуева поднялось давление. Смягчить меру пресечения ректору Шанинки требовали члены президентского совета по правам человека, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс. Кодекс. Тот запрещает заключение под стражу как крайнюю меру по экономическим делам при возможности более мягкого надзора. У здания суда в день заседания собрались студенты и преподаватели Шанинки.
Каждая новость воспринимается с какой-то большой болью, с большим трепетом. На самом деле очень много людей, правда, переживает и за Сергея Эдуардовича, и за сохранность автономности Шанинки как таковой. И, конечно, добавляет какой-то тревоги проверка прокуратуры, которая прошла не так давно. Все это выглядит как большая ошибка, как будто бы что-то случилось, бюрократическое недопонимание. У меня сохраняется какое-то ощущение, что просто где-то не стоит нужной запятой.
Более 300 российских и зарубежных ученых и преподавателей подписали открытое письмо к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой в поддержку Сергея Зуева. Представителя Москальковой не пустили в суд на заседание, как и родственников ректора Шанинки. Как и по делу Раковой, суд оставил обвиняемого под арестом до марта, отказав в защите в просьбе смягчить меру пресечения. Адвокаты также просили отпустить Зуева под залог в 2 миллиона рублей. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. В адрес нашей коллеги Карины Меркурьевой, корреспондента Радио Свободы и автора набирающего популярность телеграм-канала «Фемвремя», посвященного проблемам женщин в современном обществе, поступают угрозы и требования принести извинения за ее позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и феминистского движения. Карина сейчас на линии телефонной связи. Расскажите, что вообще произошло, как вы узнали об этой атаке на вас?
Атака началась, получается, утром в пятницу, но перед этим поступили сообщения в Телеграме от незнакомых людей, которые просили связаться с неким пользователем, чей ник был не сник. На этом все закончилось. Я спокойно подумала, что это очередной какой-то рейд тех, кто не любит феминизм, в общем, женоненавистников, и успокоилась. На утро пришли сообщения ВКонтакте от молодого человека, его звали Алексей Петров, я почти уверена, что это не настоящее имя, но так было написано в ВКонтакте. Он поинтересовался моим мнением по поводу феминизма, ЛГБТ и так далее, это прям цитата. Я не отвечала ни на какие его сообщения, после чего, после какого-то продолжительного количества сообщений, он скинул мне адрес моей мамы, мой номер телефона моей мамы, наши электронные почты и разные аккаунт сайта знакомств, аккаунт из Авито, еще какие-то разные соцсети, и сказал, что выложит это, если я не принесу публичные извинения за пропаганду ЛГБТ и за то, что я обижаю мужчин, и что-то такое в канале «Фемвремя», который я веду. Ну, собственно говоря, после этого я его заблокировала, подумала, что на этом все закончится. Но после этого он как раз опубликовал все эти данные, которые он мне и прислал, в небольшом канале, который он ведет, на 50 человек. После этого началась небольшая атака, но именно в личных сообщениях, в основном в Телеграме. Но потом эти данные были опубликованы уже в канале, где было 10 тысяч человек. Я так понимаю, что он обратился к администраторам того канала. Там были опубликованы уже вот в большом канале, там были опубликованы мой номер телефона моей мамы и наши электронные почты. Да, мне кажется, это было упомянуть. В первом канале он опубликовал еще данные счета моей банковской карты. Ну и, собственно говоря, после этого началась прям серьезная атака. То есть сначала началась атака на канал, поступало просто огромное количество сообщений. В этот же момент начали приходить личные сообщения в Телеграме мне, потом маме. А потом начались звонки, смс-ки от магазинов, от банков, кодами подтверждения. Наверное, самое неприятное, что в одном из банков, это НДС-банк, нам подтвердили, что это не просто программа, которая запущена, это действительно люди используют наши мобильные телефоны и пытаются взять кредит на наше имя. И то же самое еще подтвердили в двух небольших конторах по маленьким займам, там 200 тысяч, что там тоже слиты в общую базу наши телефоны. Действительно, люди систематически там раз в полчаса пытаются на наше имя взять кредит.
Ну, вам как-то удалось заблокировать эти счета, хотя бы чтобы вот эти кредиты на ваши имена не повесили? Ведь даже, судя по всему, общение с вот этими конторами, занимающимися микрозаймами, может закончиться очень плохо.
Пока со всеми банками удалось договориться, многие из них действительно вошли в положение. Вот, кроме МТС-банка, там сказали, что ничего не могут сделать с этой ситуацией, как бы она все еще продолжается, то есть нам все еще продолжают приходить сообщения. И это довольно сильно напрягает, вот, потому что не очень понятно, вдруг в какой-то момент там так совпадет, что код, который мне приходит, они как-то смогут его подобрать, или у них окажутся мои паспортные данные каким-то образом. тоже слиты. Ну, в общем, какая-то такая не очень безопасная ситуация.
Вы пишете, по крайней мере, в средствах массовой информации, говорилось о том, что вы говорили о том, что вас атаковали представители женоненавистнического движения. Это такая общая формулировка, или вы знаете конкретно, кто ведет на вас атаку, но не хотите называть, ну, может быть, потому что не можете прямо доказать, что это вот именно тот или иной человек, или тот или иной канал, или что-то такое?
Вот имя человека я называю, который изначально эти данные слил вообще. То есть наши данные были опубликованы, получается, в трех каналах. Сначала вот в этом маленьком на 50 человек, потом в большом на 10 тысяч человек, и потом еще в одном на около 6 тысяч человек. Все за один вечер. Все скрины у меня есть, я их, в принципе, не вставляю. СМИ, которые ко мне обращаются, ну, могу вам предоставить. Мне просто кажется, что это какой-то лишний пиар для этих сообществ. Ну, и я именно из этой точки зрения не совсем хочу им какую-то лишнюю славу добавлять, потому что я знаю, что сторонники мужского государства именно за счет СМИ, в том числе, ну, тех, которые не одобряли их действия там, в своих постах, они набрали аудиторию для второго канала, который у них сейчас существует, и там, ну, довольно много подписчиков. Они занимаются, в принципе, тем же самым, чем занимался первый канал.
А раньше какие-то угрозы вам поступали?
Да, такое происходит довольно систематически. Это так называемые рейды на каналы, которые связаны так или иначе с фемповесткой. И они случаются примерно, мне кажется, раз в месяц. Но атакуют обычно каналы и Телеграм, на этом все заканчивается. Здесь я себя чувствовала гораздо более небезопасно именно из-за того, что были слиты как бы личные данные. Это адрес, который не находится в общем доступе. Ну, из-за того, что продолжается атака на телефон. И это какая-то такая очень, ну, просто некомфортная ситуация психологически, потому что там ты не можешь включить телефон, вот даже сейчас у меня на беззвучном режиме, чтобы это как-то не отвлекало каждую секунду.
Скажите, а вот эту нынешнюю атаку вы связываете с каким-то конкретным событием или, может быть, с какой-то конкретной публикацией в канале «Фемвремя»?
Нет, вообще, то есть я даже прям специально пыталась всю пятницу найти какую-то публикацию, которая могла бы как-то так взволновать этих сторонников ненавистнических сообществ, но не смогла ничего найти. Даже пыталась найти что-то, связанное с ЛГБТ-повесткой, и поняла, что там очень давно не было таких постов. Ну, видимо, это какая-то такая агрессия, которая росла в течение времени и не была связана с каким-то конкретным постом, как я понимаю.
Моей собеседницей была корреспондент «Радио Свобода», автор телеграм-канала «Фемвремя» Карина Меркурьева. На телеграм-канал «Фемвремя» очень рекомендую нашим слушателям подписаться. Там собрано много интересных историй и новостей. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер сегодняшнего выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».